Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» в защиту Киссинджера, 90-летию дипломата. Беседа с Владимиром Гандрисманом. Фильм об Ахчиняне. Кинообозрение Андрея Загданского. Девяностолетие Генри Киссинджера, самого, наверное, знаменитого из ныне живущих дипломатов, обострило отнюдь не юбилейные споры об этой крайне противоречивой фигуре. Отчасти в этом виноват и его характер. Я долго жил в том же районе Манхэттена, где вырос в среде австрийских эмигрантов Киссинджер. Мне даже довелось застать эту среду седых дам, напевающих за прогулкой Шуберта, мясника в бабочке, мою добрую соседку фрау Миллер, с которой мы хвалили старую Европу. Киссинджер здесь, в Вашингтон-Хайтс, жил и учился в местной школе, которой он впоследствии помог создать футбольную команду, был большим болельщиком футбола. Интересно, что Киссинджер на всю жизнь сохранил немецкий акцент, которого нет у его брата Вальтера. Объясняясь по этому поводу с журналистами, его брат сказал: «Я тот Киссинджер, который не только говорит, но и слушает». К юбилею Киссинджера журнал «Atlantic Monthly» опубликовал огромную апологетическую статью своего, наверное, самого знаменитого автора Роберта Каплана. Сегодня мы с Владимиром Гандрисманом обсудим этот материал и его героя.
Статья Роберта Каплана в «Atlantic Monthly» называется «В защиту Киссинджера». И название моментально перемещает нас в зал суда и предлагает встать на чью-то сторону. Принять ходы защиты как нечто удачное и боеспособное или принять сторону обвинения. Вы знаете, Саша, как-то у моей дочери было собеседование, а она художник. И в собеседовании участвовали, в кавычках, ее картины. Точнее, она их показывать должна была. Принимающая на работу дама спросила: «Ну, так как же вы будете защищать свои картины?» Дочь ответила: «А в чем они виноваты?»
Вероятно, интервью на этом закончилось?
Конечно. Но одно дело художник, другое политик. Политик всегда виноват. По-другому почти не бывает. Поэтому он нуждается в защите. Киссинджеру принадлежит ряд остроумных афоризмов. Вот один из них. «Политический обозреватель – это тот, кто способен сформулировать интересы власть имущих».
Нашему автору это легче сделать, ибо Роберт Каплан числится в друзья Киссинджера.
Да. Друг Киссинджера, или, как он себя называет, близкий друг в течение некоторого времени, Роберт Каплан начинает статью в «Atlantic Monthly», цитируя Киссинджера перед войной на Ближнем Востоке. Суть цитаты в том, что Киссинджер обеспокоен отсутствием критического мышления, что в той стране, которую собираются оккупировать, нет нормальной политики на протяжении десятилетий, что борьба за власть там будет беспощадной. Каплан резюмирует, что пессимизм Киссинджера нравственно выше неуместного в данном случае оптимизма.
То есть он берет быка за рога и сразу печется о нравственности подзащитного. Ведь в былые времена Киссинджера многие рисовали как людоеда от Вьетнама.
И Каплан в частности. Потом к нему пришло понимание реалий развивающихся стран, задач либерального государства и необходимости защиты своих интересов, как в случае США, и Киссинджер занял свое место среди политических философов, с чьими книгами Каплан консультировался. Далее следует лирическое отступление в виде исторического экскурса в XIX век. Оно посвящено знаменитому английскому политическому деятелю Генри Джон Темплу, известному как лорд Палмерстон. Он руководил обороной и внешней политикой Англии, был премьер-министром Великобритании. Мы, Саш, не можем здесь вдаваться в детали жизни этого почтенного лорда. Стоит сказать лишь одно. Политика Палмерстона сводилась к поддержке за границей либеральных течений и отстаиванию интересов своей страны во что бы то ни стало. Часто такие вещи происходят вопреки иудео-христианской морали. Обеспечение выживания нации порой оставляет трагически мало места для личной морали политика. Но иногда находятся такие политики, которые берут это на себя, и они, естественно, вызывают беспокойство или возмущение благонамеренных интеллектуалов. Таким был Палмерстон, и прошли десятилетия, прежде чем он был признан величайшим политиком страны. Он хотел предотвратить усиление любой власти, которая могла бы угрожать Британии, пишет один из его биографов. Предотвратить любую войну, в которую могла быть вовлечена страна, и которая могла бы ослабить державу. и преуспел в этом блестяще.
Ход защиты понятен. Таков, хочет сказать Каплан и Киссинджер.
Дело в том, что кредо Палмерстона, а вслед за ним и Киссинджера, абсолютно ясно. Все во имя своей страны и демократии, отстаивание ее интересов любыми средствами. Тут можно вспомнить другой афоризм Киссинджера. Отсутствие выбора замечательно проясняет ум. Те, кто пытается дискредитировать Киссинджера, забывают, что Восточная Европа до конца 80-х годов прошлого века была почти такой же, как в период Холодной войны. Тайная полиция, террор и бедность. Расширению этого тюремного двора противодействовала мощь Америки с ее ядерным потенциалом. Неприменение этого оружия не означало, что оно было ненужно.
Дело еще в том, что многие так называемые бэби-бумеры, то есть послевоенное поколение, жили в пору Холодной войны, но не знали Второй мировой войны. И они не связывали две эти войны между собой.
В то время как для Киссинджера, бежавшего от Холокоста из фашистской Германии, а затем бывшего офицером разведки США в оккупированной Германии, для Крейтона Абрамса, генерала, который участвовал во Второй мировой, а затем во Вьетнаме, и для многих других Холодная война была продолжением горячей. За пределами Восточной Европы революционеры-нигилисты пытались распространить Кубу на всю Латинскую Америку. Коммунистический режим в Китае уничтожил 20 миллионов своих граждан. Коммунисты Северного Вьетнама убили десятки тысяч своих. Еще до появления там американцев. Люди, пишут Каплан, не обладают исторической памятью. Они не понимают, что те идеалы, которые отстаивали американцы в Руанде и бывшей Югославии в 90-е годы, они отстаивали и в войне во Вьетнаме. Судьба Киссинджера была такова, что он окунулся во внешнюю политику, когда истеблишмент стал рассыпаться под тяжестью проблемы. Как вывести страну из Вьетнамской войны, в которую этот самый истеблишмент ее вовлек?
Наверное, пора тут напомнить, что Киссинджер стал советником по национальной безопасности в 1969 году, а потом и государственным секретарем в 1973, то есть при Ричарде Никсоне. Это были чрезвычайно трудные времена для внешней, да и для внутренней политики США.
Что же та администрация унаследовала от предшественников? Она унаследовала от Линдона Джонсона 500 000 американских солдат и столько же южно-вьетнамских союзников, вовлеченных в войну против такого же войска со стороны Северного Вьетнама. А внутри Америки требования экономической и интеллектуальной элиты немедленно вывести американских солдат из Вьетнама. Киссинджер был зажат между требованиями либералов, которые предлагали вывести войска без всяких переговоров, и консерваторами, считавшими, что любые переговоры с Китаем или Советским Союзом равносильны предательству. Обе позиции были неприемлемы, но на то и существует дипломатия, в которой Киссинджер преуспел.
Политика ведь, собственно, и заключается не только в том, чтобы решать проблемы, но и в том, чтобы жить с неразрешимыми проблемами. Сторонник реал-политики Киссинджер это понимал лучше многих. Не зря его героем и предметом особых штудий был австрийский дипломат Метерних, архитектор постнаполеоновской Европы. В результате в 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить, но на самом деле привело к агрессии, развязав руки коммунистам Северного Вьетнама с трагическими последствиями для Вьетнама Южного.
Все так. Вот еще один афоризм Киссинджера. Дипломатия есть искусство обуздывать силу. Другим дипломатическим достижением Киссинджера стал регион далеко за пределами Юго-Восточной Азии. Между 1973 и 1975 годами Киссинджер, работавший сначала с Никсоном, а потом с Фордом, был в центре событий войны Судного дня, когда Египет и Сирия вторглись в Израиль. Дело кончилось тем, что при непосредственном участии Киссинджера было заключено мирное соглашение и разъединение сил, и это позволило Вашингтону восстановить дипломатические отношения с Египтом и Сирии впервые после разрыва их в пору шестидневной войны 1967 года.
Можно вспомнить и переворот в Чили осенью 1973 года, когда там воцарился хаос.
Да, конечно. Хаос воцарился из-за анархического и некомпетентного правления Сальвадора Альенде, и этим мог воспользоваться Советский Союз. Никсон и Киссинджер поддержали военный переворот с Пиночетом во главе.
И тут надо вспомнить, что во время этого переворота были и последствия его, были убиты тысячи невинных людей.
Но мы помним, что обсуждаемая нами статья называется «В защиту Киссинджера». Что руководило американскими политиками? Ими руководило прагматическое соображение, что любого рода правые силы будут для Чили лучше, чем любого рода левые, и что это в интересах Америки. Они достигли этого, но страшной ценой. И тем не менее, пока остальная Латинская Америка мыкалась в социалистических экспериментах, в первые 7 лет правления Пиночет сократил число госкомпаний с 500 до 25 и создал более миллиона рабочих мест. Бедность резко пошла на спад. Также резко снизилась детская смертность с 78 до 18 на 1000 детей. Чилийское социально-экономическое чудо стало примером для развивающихся стран.
Все это так, но в глазах самих чилийцев экономическое чудо еще не оправдывает пыток и убийств тысяч людей, длившихся в течение 2 десятилетий.
Роберт Каплан отвечает на это так. Реальные события существуют в историко-философском контексте. Они должны рассматриваться в перспективе истории, в сравнении с другими эпохами в других частях мира. Киссинджера ненавидят в некоторых африканских странах, в то время как Картера там боготворят. Но не будь американской военной поддержки в Эфиопии, сработал бы принцип домино.
Напомним, что это термин времен Холодной войны, согласно которому достаточно одному государству в регионе стать социалистическим, как за ним начинают следовать другие. Либо же наоборот, падение правящего режима в одной стране неизбежно влечет за собой падение подобных режимов в других странах. Это и есть вот косточки домино, которые падают, когда их толкают.
Ну так вот, если бы не вмешательство Америки, полагал Киссинджер, Эфиопия подпала бы под советское влияние с катастрофическими для прав человека последствиями. Что и произошло при Картере. Эфиопия пришла к марксистскому государству, когда сотни тысяч погибли при коллективизации от голода в результате политики Москвы. И это было следствием отстранения от политики Киссинджера в этом регионе.
В конце 19 века лорд Палмерстон считался противоречивой фигурой. В 20 веке он один из самых выдающихся министров иностранных дел, когда-либо служивших Британии. По мнению Каплана, такая же историческая судьба ждет Киссинджера, не так ли?
Да. Это следует из всех мемуаров, написанных бывшими государственными секретарями и советниками по национальной безопасности Америки в течение последних десятилетий, где Киссинджер показан наиболее влиятельным и интеллектуальным политиком, принимающим трудные, иногда непопулярные решения, но всегда идущие на благо страны. Он политик, который, преодолевая личные трагические обстоятельства, мыслит на самом деле более реалистически, чем его коллеги-моралисты. В конечном итоге, высшая мораль во внешней политике – избежание войны путем соблюдения баланса сил в поляризованном мире.
Это и есть реал-политика. И тут надо вспомнить исторический визит Никсона в Китай в 1972 году, как высший гуманитарный жест, ведь это было инициативой Киссинджера. Об этом даже оперу написал Джон Адамс, где на сцене поет свою арию актер, изображающий Киссинджера. Кстати, сам Киссинджер отказался смотреть эту оперу. Редчайший случай в истории музыки и дипломатии.
Да, она так и называется «Никсон в Китае». И сюжет того стоил. Результатом действий Никсона и Киссинджера стало мирное экономическое развитие Китая и избавление большей части Азии от нищеты. Резкое повышение уровня жизни более чем миллиарда человек на Дальнем Востоке.
Но на совести Киссинджера есть кое-что еще. Его преследовали за то, что он сказал в 1973 году. Иммиграция евреев из России не есть забота Америки.
Да, но эта самая иммиграция возросла в разы именно благодаря политике Киссинджера. Политике разрядки международной напряженности.
Подведем итог. Кто такой Киссинджер? Кем в свой юбилей он предстанет перед Клио?
Генри Киссинджер, госсекретарь США с 1973 по 1977 год. Лауреат Нобелевской премии, полученной за прекращение войны во Вьетнаме. Он признан самым влиятельным и самым спорным политическим аналитиком второй половины 20 века. Он является автором челночной политики, которая оказала существенное влияние на милитаристский мировой баланс. Генри Киссинджер признан гением современности, а в списке 100 гениев числится 52-м. В этом году, 27 мая, ему исполняется 90 лет.
Раз уж вы, Володя, использовали афоризмы Киссинджера, позвольте и мне привести один его афоризм, по-моему, весьма остроумный. Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных. Остроумные, возможно, самокритичны, потому что мы не знаем, в какие проценты Киссинджер помещает собственную персону.
Согласен. Но вот что мне хотелось бы добавить. Роберт Каплан замечает, что победа будет за Киссинджером, Потому что он просто пишет много лучше, чем его недоброжелатели. Такая вот литературная победа. В этом есть резон. Живая история исчезает и оседает в книгах. А кого мы читаем и кому доверяем? Тем, кто лучше пишет.
Как сказал Черчилль после Второй мировой войны, история будет ко мне благосклонна, потому что я ее напишу. Every prisoner, oh,